Лернейская гидра. Эркюль Пуаро ободряюще взглянул на сидевшего перед ним мужчину лет 40 с седеющими уже висками. В глазах доктора Чарльза Олдфилда застыло выражение тревоги. Он слегка сутулился, и в жестах его сквозила нерешительность. Кроме того, он никак не мог добраться до сути. «Я пришел к вам, месье Пуаро», – начал он, чуточку заикаясь, – «с довольно странной просьбой. Прийти-то я пришел, но теперь склоняюсь к тому, чтобы оставить все как есть. Видите ли, мне окончательно стало ясно, что никто тут ничего поделать не может». «Но об этом предоставьте судить мне», – мягко сказал Пуаро. «Не знаю, с чего это я вдруг взял, что вы сумели бы...» – осекся на полуслове Олдфилд. «Что я сумею вам помочь?» – докончил за него Пуаро. «Бьен, а вдруг сумею? Расскажите мне, в чем дело?» Олдфилд выпрямился, и Пуаро вновь поразил его загнанный вид. «Понимаете, в голосе доктора зазвучало отчаяние. Полиция тут не поможет. Что они могут сделать? И чем дальше, тем хуже. Я просто не знаю, как быть». «Что именно, чем дальше, тем хуже?» «Да эти сплетни! В сущности, все это очень просто, месье Пуаро. Год с небольшим назад умерла моя жена. Ее смерть отнюдь не была внезапной, проблемы со здоровьем у нее начались задолго до этого, и все кругом упорно твердят, будто я ее убил. Отравил». «А-а-а», – протянул Пуаро, – «и что же, вы ее в самом деле отравили, месье Пуаро?» Доктор Олдфилд даже вскочил. «Успокойтесь», – сказал Пуаро, – «и сядьте. Итак, будем исходить из того, что вы никого не убили. Но практикуете вы, как я понимаю, в сельской местности». «Да, в Маркет-Лобера есть такое местечко в Баркшире. Я всегда знал, что в деревне людей хлебом не корми, дай только позлословить. Но чтобы дошло до такого...» Он придвинул свой стул поближе. «Вы представить себе не можете, месье Пуаро, что мне приходится терпеть. Сначала я не понимал, почему ко мне стали относиться с прохладцей. Решил даже, что всех отпугивает вид безутешного вдовца, но неприязнь становилась все более явной. Увидев меня, встречные переходят на другую сторону улицы. Пациентов почти не осталось. Куда бы я ни пошел, слышу за спиной ядовитый шепоток и чувствую враждебные взгляды. Пару раз мне приходили анонимки. Ничего омерзительнее в жизни не видел». «Ума не приложу, что делать», – продолжал доктор после некоторой паузы. «Не знаю, как с этим бороться, со всей этой ложью и подозрениями. Это как паутина. Как можно опровергнуть то, о чем прямо не говорят? Я бессилен, я в ловушке. Меня методично и безжалостно уничтожают». «Да», – задумчиво покачал головой, – «слухи – это многоголовая лернейская гидра, которую нельзя уничтожить, потому что на месте отрубленной головы тут же вырастают две других». «Вот именно», – подхватил доктор, – «я ничего не могу поделать, абсолютно ничего. Вы – моя последняя надежда, но боюсь, что здесь и вы окажетесь бессильны». «Я так не думаю», – возразил Пуаро. «Я попробую справиться с этим многоголовым чудовищем. Но сначала расскажите мне подробнее о том, при каких обстоятельствах возникли эти гнусные сплетни. Вы сказали, что ваша жена скончалась год с лишним назад. От чего она умерла?» «От язвы желудка». «Вскрытие проводилось?» «Нет, она давно этим страдала». «Ну да, а симптомы весьма сходны с симптомами отравления мышьяком», – кивнул Пуаро. «Это теперь практически все знают. За последние 10 лет было по меньшей мере 4 громких убийства, когда жертву отправляли в последний путь с прободением язвы. Ваша жена была моложе вас или старше?» «Старше на 5 лет». «Как долго вы были женаты?» «15 лет». «После нее осталось какое-нибудь имущество?» «Да, она была весьма состоятельной женщиной. На счету у нее было около 30 тысяч фунтов». «Солидная сумма. Она завещала их вам?» «Да». «Вы с ней были в хороших отношениях?» «Разумеется. Никаких ссор, сцен ревности». «Ну, – замялся доктор, – характер у моей жены был довольно тяжелый. Она была женщиной болезненной, озабоченной собственным здоровьем и потому подчас раздражительной. Иногда ей просто невозможно было угодить». «О да, я знавал таких женщин», – кивнул Пуаро. «Она, наверное, жаловалась, что стала никому не нужной, что мужу она надоела, и он бы с радостью от нее избавился». По лицу Олфилда было видно, что Пуаро попал в точку. «Именно так все и было», – подтвердил он, криво усмехаясь. «При ней была сиделка, или, может быть, компаньонка, или преданная служанка?» «Была сиделка-компаньонка, очень знающая и здравомыслящая женщина. Вряд ли она распускала слухи». «Даже здравомыслящим и знающим людям Бог дал язык, и иногда они этим злоупотребляют. Ни секунды не сомневаюсь, что эта ваша сиделка-компаньонка с кем-то сплетничала, и слуги сплетничали, да и вообще все, кому не лень, сплетничали. Еще бы, налицо все необходимое для упоительного деревенского скандала. Еще один вопрос. Кто эта леди?» «О чем вы?» – сердито вспыхнул доктор. «Думаю, вы прекрасно меня понимаете», – мягко попенял ему Пуаро. «Я спрашиваю, кто та леди, с которой вас связала молва?» Доктор Олфилд вскочил со стула. Его лицо сделалось непроницаемым. «Ни о какой другой женщине речи нет», – отрезал он. «Простите, месье Пуаро, что отнял у вас столько времени». И доктор зашагал к двери. «Жаль», – протянул Пуаро, – «ваша проблема меня заинтересовала, и я хотел бы вам помочь, но я ничем не смогу помочь, если не узнаю всей правды». «Я вам все сказал». «Нет, не все». «С чего вы взяли, что в этом замешана женщина?» «Моншер доктор, думаете, я не знаю, на чем основываются деревенские сплетни? Если мужчина избавляется от жены, чтобы отправиться в экспедицию на Северный полюс или насладиться холостяцким существованием, никто и бровью не поведет. Но если кому-то из кумушек покажется, что убийство было совершено для того, чтобы жениться на другой, слухов не оберешься, они будут расползаться все дальше. Это азы психологии». «Я не отвечаю за то, что болтают деревенские кумушки», – раздраженно отрезал доктор. «Разумеется, не отвечаете. Тогда почему бы вам не ответить на заданный мной вопрос?» Медленно, явно с неохотой, доктор вернулся на место. «Ну, возможно», – он вдруг покраснел до корней волос, – «они приплели к этому мисс Монкрифт, Джин Монкрифт. Это мой фармацевт, очень милая девушка». «Давно она у вас работает?» 3 года». «А вашей жене она нравилась?» «Нет, не сказал бы». «Она вас к ней ревновала?» «Да, но это была полная чушь». «Ревность жен – притча во языцах», – улыбнулся Пуаро. «Но знаю по опыту, что какими бы нелепыми ни казались обвинения, для них почти всегда есть основания. Говорят, клиент всегда прав. Так вот, тоже можно сказать и о ревнивых супругах, даже если им не дают никакого формального повода для ревности. Сердце их никогда не обманывает». «Ерунда», – отмел его психологические ухищрения доктор. «Я никогда не говорил Джин Монкриф ничего такого, чего не мог бы сказать в присутствии жены». «Охотно верю, но дело это не меняет». Пуаро подался вперед и заговорил все настойчивее, стараясь убедить собеседника. «Послушайте, доктор, я готов сделать все от меня зависящее, чтобы помочь вам, но вы должны быть со мной совершенно откровенны, невзирая на светские условности и ваши собственные чувства. Признайтесь, ведь вы не любили жену?» «Все это меня убивает», – помолчав, ответил доктор. «Мне почему-то кажется, что вы сумеете мне помочь. Больше-то мне не на что надеяться». «А правда, месье Пуаро, заключается в том, что я старался быть хорошим мужем, но жену свою я никогда по-настоящему не любил. А эту девушку, Джин...» На лбу доктора выступили капельки пота. «Я бы уже сделал ей предложение, если бы не все эти слухи», – признался он. «Ну вот, наконец-то мы докопались до сути», – откинулся на спинку стула Пуаро. «Бьен, доктор, я займусь вашим делом, но учтите, моя цель – правда и только правда». «Что-что, а правда мне не повредит», – с горечью отозвался Олдфилд. «Знаете», – продолжал он, поколебавшись, – «я ведь подумывал даже о том, чтобы подать в суд за клевету. Если бы кого-нибудь осудили, я бы был отомщен. Так мне, по крайней мере, иногда кажется. Вообще-то я думаю, что будет только хуже. Дело получит огласку, начнут говорить. Конечно, ничего не доказано, но дыма-то без огня не бывает». Он посмотрел в глаза Пуаро. «Скажите, есть какой-нибудь выход из этого кошмара?» «Выход есть всегда», – ответил тот. «Мы едем в деревню, Джордж», – сказал Пуаро своему верному слуге. «Да, сэр», – невозмутимо отозвался Джордж. «И цель нашей поездки – уничтожить девятиголовое чудовище». «В самом деле, сэр, чудовище вроде Лохнесского?» «Нет, еще менее реальное. Я не имел в виду зверя из плоти и крови, Джордж. Простите, сэр, я вас неверно понял». «Со зверем было бы проще, но нет ничего более неуловимого, чем источник слухов». «Вы правы, сэр, иногда невозможно понять, с чего вдруг все началось. Вот именно». Пуаро предпочел не останавливаться в доме доктора Олфилда и направился прямиком в деревенскую гостиницу. Наутро он встретился с Джин Монкриф. Это была высокая девушка с медно-рыжими волосами и твердым взглядом синих глаз. У нее было настороженное выражение лица, как у человека, который всегда начеку. «Так значит, доктор Олфилд все-таки к вам обратился?» В голосе ее явно не чувствовалось воодушевления. «А вы были против?» – поинтересовался Пуаро. «А что вы можете сделать?» – спросила она холодно, глядя ему прямо в глаза. «Думаю, из этого положения можно найти выход», – примирительно сказал Пуаро. «И какой же?» – презрительно бросила девушка. «Ходить по этим старым кумушкам и просить? Ну, пожалуйста, не надо так говорить. Доктор Олфилд очень расстраивается. Они вам заявят, что никогда и не верили всем этим россказням. Самое ужасное в том, что никто ведь не говорит: «Милочка, а вы не задумывались над тем, что в смерти миссис Олфилд есть что-то подозрительное?» «Нет!» Они говорят: «Милочка, я, понятно, не верю ужасным слухам насчет доктора Олфилда и его жены. Я уверена, что он на такое не способен, хотя, конечно, он мог бы уделять ей больше внимания. Да и вообще, по-моему, вряд ли ему стоило держать при себе такую юную помощницу. Нет-нет, я не утверждаю, что между ними было что-то предосудительное. Я уверена, что в этом смысле все безупречно». Джин Монкрифт запнулась на полуслове. Лицо ее залилось краской. «Похоже, вы прекрасно знаете, что говорят в деревне», – подытожил Пуаро. «Еще бы не знать», – с горечью ответила девушка. «А что же вы предлагаете?» «Лучше всего все начать на новом месте». «А вам не кажется, что слухи могут дойти и туда?» Джин Монкриф пожала плечами. «Во всяком случае, стоит попробовать». После долгого молчания Пуаро спросил: – «Вы собираетесь замуж за доктора Олфилда, мисс Монкриф?» Нисколько не удивившись, девушка коротко ответила: «Он не делал мне предложение». «Почему же?» «Потому что я его отговорила», – отведя на секунду синие глаза, ответила Монкриф. «Очень хорошо, что вы так откровенны. Мне нечего от вас скрывать. Когда стало ясно, что все кругом шепчутся, будто Чарльз избавился от супруги, чтобы жениться на мне, я подумала, что если мы решимся, то нам уже никогда не избавиться от подозрений. Я надеялась, что если не будет свадьбы, все затихнет само собой». «Но этого не произошло?» «Не произошло». «Вам это не кажется странным?» «У них тут не так уж много развлечений», – горько усмехнулась Джин. «Вы хотите выйти замуж за Чарльза Олфилда?» «Хочу», – не без вызова бросила девушка. «Я мечтала об этом чуть ли не с первого дня знакомства». «В таком случае смерть его жены пришлась вам как нельзя кстати». «Миссис Олфилд была на редкость неприятной особой. Говоря откровенно, я совершенно не была огорчена». «Да, в чем, а в откровенности вам не откажешь», – вынужден был признать Пуаро. Ответом ему была та же горькая усмешка. «У меня есть одно предложение», – сменил тон Пуаро. «Какое?» «Здесь нужны крайние меры. Кому-то, лучше всего вам самой, следовало бы написать в Министерство внутренних дел». «Это еще зачем?» «Затем, что лучший способ покончить с этой историей раз и навсегда – добиться эксгумации тела и проведения экспертизы». Девушка резко отпрянула, губы ее дрогнули. Пуаро внимательно наблюдал за ней. «Так как же, мадмуазель?» – чуть выждав, спросил он. «Я не могу с вами согласиться», – тихо произнесла Джин. «Но почему? Разве официальное заключение о естественной смерти не заставит злые языки замолчать?» Надо еще получить такое заключение. Вы отдаете себе отчет в том, что только что сказали?» «Я знаю, о чем говорю», – нетерпеливо прервала его Джин Монкриф. «Вы имеете в виду отравление мышьяком?» «Да, можно доказать, что отравления мышьяком не было, но ведь есть и другие яды, скажем, растительные алкалоиды. Сомневаюсь, чтобы через год можно было обнаружить их следы. А я знаю, что такое официальные эксперты. Эти перестраховщики дадут уклончивое заключение о том, что установить причины смерти не представляется возможным. Вот уж тогда всем этим сплетникам будет раздолье». «А кто, по-вашему, здесь самая заядлая сплетница?» – помолчав, спросил Пуаро. Девушка задумалась. «Пожалуй, хуже старой мисс Леттеран не найти». «Ясно. Не могли бы вы меня ей представить, как бы невзначай?» «Нет ничего легче. Обычно все старые перечницы в это время дня ходят по магазинам. Нам нужно просто пройтись по главной улице». Как и предсказывала Джин, все оказалось очень просто. У почты она остановилась и заговорила с высокой сухопарой старухой с длинным носом и сверлящими любопытными глазками. «Доброе утро, мисс Леттеран!» «Доброе утро, Джин! Чудесная погода, вы не находите?» – отозвалась мисс Леттеран, не отрывая взгляда от спутника Джин Монкриф. «Позвольте представить вам месье Пуаро. Он собирается провести несколько дней у нас в деревне», – удовлетворило ее любопытство Джин. Эркюль Пуаро, изящно пощипывая ячменную лепешку и потягивая из чашки чай, позволил хозяйке втянуть себя в доверительную беседу. Мисс Леттеран, любезно пригласившая его в гости, была полна решимости выяснить, что же привело в их глушь этого экзотического иностранца. Поначалу Пуаро, как опытный фехтовальщик, искусно парировал атаки собеседницы, все сильнее разжигая ее интерес. Наконец, сочтя, что время настало, он наклонился вперед. «Нет, мисс Леттеран», – вздохнул он, – «вас не проведешь. Вы загнали меня в угол. Да, я здесь по поручению Министерства внутренних дел. Но прошу вас». Тут он многозначительно понизил голос. «Никому об этом ни слова». «Конечно, конечно», – встрепенулась мисс Леттеран. Действительность превзошла все ее ожидания. «Министерство внутренних дел! Неужели? Так вы здесь из-за бедной миссис Олфилд?» Пуаро значительно кивнул. «Ну и ну!» – выдохнула мисс Леттеран, вложив в коротенькое междометие целую гамму чувств. «Дело, сами понимаете, деликатное», – доверительно продолжил Пуаро. «Мне предписано выяснить, имеются ли достаточные основания для эксгумации». «Вы хотите вытащить бедняжку из могилы? Какой ужас!» – воскликнула она таким тоном, будто хотела сказать «какое счастье». «А что вы об этом думаете, мисс Леттеран?» «Ну, видите ли, месье Пуаро, разговоры ходят самые разные, но как можно доверять сплетням? Да, доктор Олфилд с тех самых пор ведет себя очень странно, но я всегда говорила, что это совсем не обязательно из-за угрызений совести, может, человек просто переживает. Правда, не скажешь, чтобы они с женой жили душа в душу, уж это я знаю от мисс Гаррисон, сиделки, которая ухаживала за миссис Олфилд 3 или 4 года до самой ее смерти. И знаете, мне всегда казалось, что мисс Гаррисон что-то учуяла. Нет, вообще-то она ничего такого не говорила, но подобные вещи не скроешь, правда?» «Да, но этого мало», – грустно покачал головой Пуаро. «Я понимаю, месье Пуаро, но ведь если проведут эксгумацию, все станет ясно». «Да, тогда все станет ясно», – согласился Пуаро. «Конечно, такие случаи бывали», – развивала тему мисс Леттеран, поводя носом в радостном возбуждении. «Армстронг, например, и этот, как его, не припомню фамилии, ну, и Криппин, конечно. Интересно, была Этель Ленеф его сообщницей или все-таки нет? Конечно, Джин Монкриф. Чудесная девушка. Я, конечно, не рискну утверждать, что она его к этому подтолкнула, но ведь мужчины иногда идут на такие глупости ради женщин. И потом, их, конечно, многое связывало». Пуаро молча внимал мисс Леттеран. Его явная заинтересованность весьма способствовала ее красноречию. Забавы ради, Пуаро подсчитывал, сколько раз она произнесет слово «конечно». Конечно, если проведут вскрытие, многое обязательно прояснится. А взять тех же слуг. Слуги ведь всегда все знают, правда? И им, конечно, языками чесать не запретишь. Вот, например, Беатрис уволили чуть ли не сразу после похорон. И я, конечно, сразу подумала, что это очень странно. По нынешним-то временам, когда горничных днем с огнем не сыщешь. Похоже, доктор Олфилд боялся, что она могла что-то прознать. «Да, пожалуй, это вполне весомая причина для расследования», – с серьезным видом заявил Пуаро. Мисс Леттеран даже вздрогнула от отвращения. «Даже подумать страшно», – посетовала она. «Наша тихая деревушка и вся эта газетная шумиха. Мы станем притчей во языцах». «Вас это пугает?» – поинтересовался Пуаро. «Немного пугает. Я, знаете ли, человек старомодный». «Но ведь это всего-навсего сплетни». «Ну, в общем, да. Но не зря же говорят, что дыма без огня не бывает». «Вот именно», – заключил Пуаро, вставая. «Могу я надеяться на ваше молчание, мадмуазель?» «О, конечно, я буду нема, как рыба!» Пуаро с улыбкой откланялся. На пороге он сказал горничной, подававшей ему пальто и шляпу. «Я нахожусь здесь для расследования обстоятельств кончины мисс Олфилд, но буду вам весьма обязан, если вы никому об этом не скажете». Бедная Глэдис едва не рухнула на подставку для зонтиков. «Ой, сэр, так значит, ее все-таки доктор прикончил!» – выдохнула она в радостном возбуждении. «Вы ведь и сами так думали?» «Нет, сэр, не я, а Беатрис. Она была там, когда миссис Олфилд умерла». И она подумала, что дело тут нечисто. Глэдис восторженно закивала. «Ну да». Она говорит, сиделка мисс Гаррисон тоже так думает. Она к миссис Олфилд сильно была привязана. Горевала очень, когда она умерла. Вот Беатриса говорит, наверняка сиделка что-то прознала. А то с чего бы она так на доктора взъелась, верно? «А где сейчас мисс Гаррисон?» «Она теперь при старой мисс Бристоу, на том конце деревни. Вы этот дом сразу увидите с крыльцом и с колоннами». Вскоре Эркюль Пуаро уже сидел напротив женщины, которая больше, чем кто бы то ни было, знала об обстоятельствах, давших пищу слухам. Сестра Гаррисон была миловидной женщиной лет под 40. Спокойно безмятежное лицо Мадонны и приветливый взгляд больших темных глаз. Терпеливо и внимательно выслушав Пуаро, она неторопливо произнесла: «Да, до меня доходили эти россказни. Я пыталась как могла положить им конец, но ничего не вышло. Видите ли, людям нравится, когда что-то нарушает обычное течение жизни». «Но что-то ведь положило начало этим слухам», – настаивал Пуаро. Мисс Гаррисон еще приметнее опечалилась, но только недоуменно покачала головой. «Быть может, доктор и его супруга не ладили, отсюда и сплетни». Сестра Гаррисон снова покачала головой, на этот раз более решительно. «Нет-нет, доктор Олфилд всегда был чрезвычайно мил и терпелив со своей женой». «Он ее любил?» – не отстаивал Пуаро. «Нет, этого бы я не сказала», – замялась его собеседница. «Миссис Олфилд была тяжелым человеком. Угодить ей было трудно, и она то и дело, по поводу и без повода, требовала внимания и сочувствия». «Вы хотите сказать, – уточнил Пуаро, – что она преувеличивала тяжесть своего недуга?» «Да, – кивнула миссис Гаррисон, – ее недомогание было в основном плодом ее собственного воображения». «И все же она умерла». «Да, вы правы». Чем дольше Пуаро смотрел на нее, тем явственнее становились ее тревога и смятение. «Полагаю, более того уверен, что вы знаете, откуда пошли эти слухи», – произнес он наконец. Сестра Гаррисон покраснела. «Ну, я могу только высказать свои соображения. По-моему, слухи пошли от горничной, Беатрис, и я, пожалуй, догадываюсь, что ее навело на такие мысли». «И что же?» «Видите ли», немного смутившись, начала объяснять сестра Гаррисон. «Я случайно подслушала обрывок разговора между доктором Олфилдом и мисс Монкриф, и полагаю, что и Беатрис его слышала, хотя не думаю, что она когда-нибудь в этом сознается». «И что же это был за разговор?» Сестра Гаррисон немного помолчала, как бы восстанавливая в памяти услышанное, и, наконец, сказала: Это было недели за три до последнего приступа, который оказался для миссис Олфилд смертельным. Они сидели в столовой, а я как раз спускалась по лестнице, ну и услышала голос Джин Монкриф. «Сколько это еще будет продолжаться? Я не в состоянии больше ждать». «Теперь уже недолго, милая, клянусь», – ответил доктор. «Это ожидание невыносимо», – опять заговорила Джин. «Ты думаешь, все обойдется?» А он ответил: «Ну, конечно, все будет в порядке, через год мы поженимся». «Тогда я впервые поняла», – продолжала сестра Гаррисон после паузы, «что между доктором и Джин Монкриф что-то есть». До этого я знала, конечно, что она ему нравится и что они в самых дружеских отношениях, но не более того. Признаться, я была потрясена, даже не пошла в столовую, а поднялась обратно наверх. Но по дороге заметила, что кухонная дверь открыта, и подумала, что Беатрис тоже все слышала. Весь ужас в том, что их разговор можно было истолковать двояко. Это могло просто-напросто означать, что жена доктора тяжело больна и долго не протянет. Не сомневаюсь, что доктор именно это и имел в виду. Но для такой особы, как Беатрис, его слова могли означать совсем другое, что доктор и Джин Монкриф собирались избавиться от миссис Олфилд. «Но вы сами так не думаете?» «Нет, конечно, нет». «Сестра Гаррисон», – пытливо посмотрел ей в глаза Пуаро, – «может быть, вам известно еще что-нибудь, о чем вы мне не сказали?» Покраснев, та яростно запротестовала: «Нет, нет и нет, о чем таком я могла умолчать? Не знаю, не знаю, вам видней». Сестра Гаррисон, в глазах которой вновь появилось волнение, лишь покачала головой. «Не исключено, что Министерство внутренних дел потребует эксгумации тела, миссис Олфилд», – многозначительно произнес Пуаро. «О, нет!» – ужаснулась сестра Гаррисон. «Это чудовищно! Вы считаете, что об этом придется пожалеть?» «Я считаю, что это недопустимо. Подумайте только, какие начнутся разговоры. Бедного доктора Олфилда и так совсем измучили». «А вам не кажется, что ему это как раз может пойти на пользу? Что вы имеете в виду?» «Если он невиновен, его невиновность будет доказана». Пуаро наблюдал, как сестра Гаррисон, озабоченно хмуря лоб, постепенно осваивалась с этой мыслью. Наконец лицо ее прояснилось. Глубоко вздохнув, она взглянула ему в лицо. «Об этом я не подумала. Разумеется, это единственный выход». Со второго этажа донеслись глухие удары в пол. Сестра Гаррисон вскочила, как ошпаренная. «Это моя подопечная, мисс Бристоу. Она проснулась после отдыха. Мне надо пойти и устроить ее поудобнее перед тем, как ей принесут чай, и я смогу пойти прогуляться. Да, месье Пуаро, наверное, вы правы. Вскрытие все расставит по местам, и эти ужасные слухи насчет доктора Олфилда прекратятся». Пожав Пуаро на прощание руку, она заторопилась наверх. Пуаро же направился на почту и заказал разговор с Лондоном. Голос на другом конце провода звучал явно раздраженно. «Что вам все не имется, Пуаро? Вы уверены, что нам стоит вмешиваться? Вы же знаете эти деревенские сплетни, они, как правило, выеденного яйца не стоят». «Тут особый случай», – не отступал Пуаро. «Ну, вам видней. Что у вас за утомительная привычка всегда оказываться правым? Но если все это окажется блефом, мы вряд ли останемся вами довольны. Имейте в виду». Улыбнувшись про себя, Пуаро пробормотал: «Ну еще бы, довольным останусь я». «Что вы говорите? Плохо слышно». «Ничего, ровным счетом ничего». И Пуаро повесил трубку. Выйдя из кабины, он перегнулся через прилавок и самым обходительным тоном спросил: «Мадам, вы случайно не знаете, где я мог бы найти бывшую горничную доктора Олфилда, Беатрис, если не ошибаюсь?» «Беатрис Кинг? Она с тех пор уже два места сменила. Сейчас она служит у миссис Марли. Это за банком». Поблагодарив, Пуаро приобрел две открытки, книжечку марок и местную керамику, а заодно сумел навести разговор на кончину миссис Олфилд. Ему не составило труда заметить скользнувшую по лицу почтмейстерши хитроватую улыбку. «Это случилось так неожиданно», – сказала она, – «и сколько об этом судачили, да вы, наверное, и сами знаете». В глазах почтенной дамы зажегся огонек. «Уж не потому ли вы хотите увидеться с Беатрис? Нам всем тогда показалось странным, почему она вдруг вылетела оттуда. Многие думали, будто она что-то знает. И, возможно, так оно и есть. Она всячески на это намекала. Беатрис Кинг оказалась приземистой, флегматичной девицей, явно себе на уме. Хотя она упорно изображала простушку, хитроватый взгляд выдавал, что все это наигрыш. Вытянуть из нее что-нибудь было чрезвычайно тяжело. Она нудным, гнусавым голосом твердила: «Ни об чем этом я ничего не знаю. Не мое это дело рассуждать, что там да как. Не пойму, про какой такой разговор доктора с мисс Монкрифт вы толкуете. Я под дверьми не подслушиваю. Не знаю я ничего. И весь сказ». «Вы когда-нибудь слышали об отравлении мышьяком?» – прямо спросил ее Пуаро. На угрюмой физиономии Беатрис мелькнуло что-то похожее на торжествующую улыбку. «Так вот, значит, чего было в том пузырьке!» – протянула она. «В каком пузырьке?» «В пузырьке с лекарством, которое мисс Монкриф как-то раз приготовила для хозяйки. Сестра из-за этого стала сама не своя, сразу было видно. Она лекарство это и на вкус попробовала, и понюхала, а потом в раковину вылила и налила простой воды из-под крана. Лекарство все равно бесцветное было, как вода. А один раз, когда мисс Монкриф для хозяйки чай заварила, сестра его тоже вылила и сделала свежий. Сказала, что заварено не так, не кипятком. Только это все было так, для отвода глаз. Я еще тогда подумала, что сестрам этим ничем не угодишь, и все им что-то мерещится. А теперь не знаю, что и думать». Пуаро кивнул. «Скажите, Беатрис, вам нравится мисс Монкриф?» «Мне-то какое дело? Спесивая она больная, это да. Конечно, я сразу смекнула, что она по доктору сохнет. Видели бы вы, как она на него смотрит?» Пуаро снова кивнул и, попрощавшись, отправился в гостиницу. Там он дал Джорджу кое-какие инструкции. Доктор Алан Гарсия, судмедэксперт Министерства внутренних дел, потер руки и подмигнул Пуаро. «Ну что?» – спросил он. «Полагаю, вы довольны, месье Пуаро? Опять ваша взяла. Человек, который всегда прав, это про вас». «Вы мне льстите», – отозвался Пуаро. «Что вас на это навело? Сплетни?» «Вот именно. Входит олицетворение молвы в платье, расписанное языками». На следующий день Пуаро вновь отправился поездом в Маркет-Лобера. Деревня гудела, как улей. Собственно, гудение началось одновременно с подготовкой к эксгумации. Теперь же, когда просочились сведения о результатах вскрытия, возбуждение достигло апогея. Пуаро провел в гостинице около часу и только-только успел покончить с сытным обедом – жареное мясо, пудинг из почек, кружка пива – как ему сообщили, что его желает видеть некая дама. Посетительницей оказалась сестра Гаррисон, бледная как полотно, с ввалившимися глазами. Она кинулась к Пуаро. «Это правда? Это в самом деле правда, месье Пуаро?» Пуаро заботливо усадил ее в кресло. «Правда. Обнаруженного мышьяка было более чем достаточно, чтобы лишить жизни». «Никогда бы не подумала. Мне такое и в голову не могло прийти», – пролепетала сестра Гаррисон и разразилась рыданиями. «Правда должна была выйти наружу, сами понимаете», – мягко сказал Пуаро. «Его повесят», – всхлипнула сестра Гаррисон. «Нужно еще многое доказать», – пояснил Пуаро. «Где он мог достать яд? Была ли у него возможность дать его больной?» «Ну а если доктор не имел к этому никакого отношения, месье Пуаро, абсолютно никакого?» «В таком случае», – пожал плечами Пуаро, – «он будет оправдан». «Есть кое-что», – медленно начала сестра Гаррисон, – «кое-что, о чем мне, наверное, следовало бы сказать вам раньше, но я, честно говоря, не думала, что это имеет значение. Мне это просто показалось странным». «Я так и думал, что что-то было», – заметил Пуаро. «Ну, расскажите мне хотя бы теперь». «Собственно, ничего особенного не произошло. Просто однажды, когда я спустилась в аптечный кабинет, то увидела там Джин Монкриф. Она занималась чем-то странным».
«Чем же?»
«Это звучит так глупо. Она наполняла свою пудреницу, такую розовую, финифтевую».
«И что же?»
«Понимаете, она ее наполняла не пудрой. Она пересыпала туда содержимое какого-то пузырька из шкафа. Увидев меня, она вздрогнула и сразу захлопнула пудреницу, потом бросила ее в сумочку, а пузырек быстро убрала на место, так что я не успела рассмотреть, что там было. Разумеется, это еще ничего не значит, но теперь, когда известно, что миссис Олфилд в самом деле отравили... Она запнулась. «Прошу меня извинить», — сказал Пуаро. Выйдя из комнаты, он позвонил сержанту Грею из Баркширской полиции, после чего возвратился, и они с сестрой Гаррисон некоторое время сидели в молчании. Перед глазами Пуаро стояло лицо рыжеволосой девушки, и слышался ее звонкий твердый голос. «Я не могу с вами согласиться». Джин Монкрив была против эксгумации. У нее было вполне резонное объяснение этому, тем не менее факт остается фактом. Решительная, находчивая, деятельная девушка, влюбленная в мужчину, связанного по рукам и ногам, больной супругой, которая могла прожить еще много лет. Ведь сестра Гаррисон говорила, что болезнь миссис Олдфилд была далеко не такой тяжелой, как та хотела это представить. Пуаро вздохнул. «О чем вы думаете?» – спросила сестра Гаррисон. «Как жаль, что все так сложилось», – промолвил в ответ Пуаро. «Никогда не поверю, что он знал об этом», – сказала сестра Гаррисон. «Уверен, что он об этом не знал», – согласился Пуаро. Открылась дверь, и вошел сержант Грей. В руке он держал нечто, завернутое в шелковый платок. Развернув, он бережно положил этот предмет на стол. Это оказалась светло-розовая финифтевая пудреница. «Та самая пудреница», — сказала сестра Гаррисон. «Я ее нашел в ящике комода мисс Монкрив. В саше для носовых платков», — пояснил сержант Грей. «Отпечатков вроде бы нет, но осторожность не помешает». Обернув руку платком, он нажал пружину, и пудреница открылась. «На пудру не похоже», — сказал Грей. Он обмакнул палец в порошок и осторожно лизнул. «Вкуса не чувствуется». «Мышьяк не имеет вкуса», – заметил Пуаро. «Я немедленно отдам его на экспертизу», – заявил Грей и взглянул на сестру Гаррисон. «Вы можете показать под присягой, что это та самая пудреница?» «Да, я в этом уверена. За неделю до кончины миссис Олфилд я видела мисс Монкрив в кабинете именно с этой пудреницей». Сержант Грей со вздохом взглянул на Пуаро и кивнул. Сыщик позвонил в звонок. «Будьте любезны, пригласите сюда моего слугу». Джордж, скромный и неприметный, каким и положено быть идеальному слуге, вошел и выжидательно посмотрел на хозяина. «Мисс Гаррисон», – начал Пуаро, – «вы опознали эту пудреницу как ту, что была у мисс Монкрив более года назад. Не удивляет ли вас то обстоятельство, что эта пудреница была продана фирмой Woolworth всего несколько недель назад? Скажу больше, пудреницы такой формы и цвета в продаже всего 3 месяца». Сестра Гаррисон с трудом сглотнула, глаза ее округлились. Она смотрела на Пуаро как завороженная. «Видели вы прежде эту пудреницу, Джордж?» – спросил между тем сей достойный джентльмен. «Да, сэр», – выступил вперед Джордж. «Я наблюдал, как сестра Гаррисон приобрела ее в магазине фирмы Woolworth в пятницу, 18 числа прошлого месяца. По вашему распоряжению я всюду следовал за этой леди. В день, о котором я упомянул, она отправилась на автобусе в Дарнингтон и приобрела означенную пудреницу. Вечером того же дня она отправилась в дом, где квартирует мисс Монкрив. В соответствии с полученными указаниями, я, опередив ее, спрятался в холле. Я проследил, как она проследовала в спальню мисс Монкрив и положила пудреницу в комод. Мне это было хорошо видно через щель, дверь была чуть прикрыта. Потом эта леди удалилась, думая, что ее никто не заметил. Должен уточнить, что в этой деревне никто не запирает дверей, а на дворе было темно». «Вы можете дать объяснение всем этим фактам, сестра Гаррисон?» Довольно язвительно осведомился Пуаро. «Боюсь, что нет. Мышьяк в пудренице появился после того, как она была куплена, но до того, как вы вынесли ее из дома, мисс Бристоу. С вашей стороны было весьма неразумно держать при себе мышьяк», – добавил он мягко. Сестра Гаррисон закрыла лицо руками и тихим, безжизненным голосом произнесла: «Да, это правда, все правда, я убила ее, и напрасно, все напрасно, на меня нашло какое-то затмение». «Я должна попросить у вас прощения, месье Пуаро», — сказала Джин Монкриф. «Я была так зла на вас, ужасно зла. Мне казалось, что вы делаете только хуже». «Поначалу так оно и было», — с улыбкой признал Пуаро. «Как в греческом мифе о Лернейской гидре. Отрубаешь одну голову, а на ее месте вырастают две новых. Поэтому сначала слухи только множились. Но мне, как и моему тезке Гераклу, нужно было обнаружить самую первую, еще не срубленную голову». «Кто пустил этот слух?» Довольно быстро обнаружилось, что вдохновителем всего этого была сестра Гаррисон. Она казалась очень милой женщиной, умной и доброжелательной. Но во время нашей беседы почти сразу же допустила грубую ошибку – пересказала мне якобы подслушанный ею разговор между вами и доктором. Вот этот-то разговор и был совершенно неправдоподобным, прежде всего психологически. Если бы вы с доктором и собирались убить миссис Олфилд, то при вашем уме и уравновешенности вы не стали бы обсуждать это в комнате с открытой дверью, где вас кто угодно мог услышать. Кроме того, приписанные вам слова никак не вязались с вашим характером. Это была манера речи куда более зрелой женщины совершенно иного темперамента. Именно такие слова употребила бы в подобной ситуации сама сестра Гаррисон. До этого момента я считал это дело очень простым. Сестра Гаррисон была еще молодой и миловидной женщиной. Почти 3 года она тесно общалась с доктором Олфилдом, и доктор был к ней очень привязан и очень ценил ее тактичность и доброжелательность. И постепенно у нее возникла уверенность, что если миссис Олфилд умрет, доктор, скорее всего, сделает ей предложение. Но после кончины миссис Олфилд она узнает, что доктор влюблен в вас. Движимая гневом и ревностью, она тут же начинает распространять слухи о том, что доктор отравил свою жену. Именно так я представлял себе ситуацию в начале. Ревнивая женщина распространяет ложные слухи. Но избитая фраза о том, что дыма без огня не бывает, не давала мне покоя. Я подумал, а вдруг сестра Гаррисон не просто распространяла слухи. Кое-что из сказанного ею настораживало. Она сказала, что миссис Олфилд не испытывала больших страданий. Болезни ее были в основном воображаемыми. Но сам доктор нисколько не сомневался в том, что его супруга серьезно больна. Его не удивила ее смерть. Незадолго до того он пригласил другого врача, и тот подтвердил, что ее состояние очень серьезно. Я специально заговорил об эксгумации. Вначале сестра Гаррисон очень испугалась, но почти сразу же страх вытеснили ревность и ненависть. «Пусть обнаружит мышьяк. На нее-то никто не подумает. Пострадают доктор и Джин Монкриф». «У меня был единственный выход – заставить преступницу что-то предпринять. Она должна была что-то сделать, чтобы свалить всю вину либо на доктора, либо на Джин Монкриф. Я дал указание моему верному Джорджу – человеку, которого она не знала в лицо, неотступно следовать за ней. И вот все кончилось успешно». «Вы были просто великолепны», — сказала Джин Монкриф. «Да», — вставил доктор Олфилд, — «не знаю, как вас и благодарить. Каким же слепцом я был». «А вы, мадмуазель, были так же слепы?» — полюбопытствовал Пуаро. «Я была очень встревожена», — медленно заговорила Джин Монкриф. «Видите ли, то количество мышьяка, что было в шкафу, не соответствовало записи». «Джин, ты же не думала?» – воскликнул доктор Олфилд. «Нет-нет, не на тебя. Если честно, я подумала, что миссис Олфилд каким-то образом добралась до него и принимала понемногу, чтобы добиваться сочувствия. Но однажды ошиблась и приняла слишком большую дозу. И я боялась, что если будет вскрытие и мышьяк обнаружит, им такое и в голову не придет. Решат, что убийца ты. Вот почему я ничего не сказала о мышьяке. Я даже подделала записи в книге расходов яда. Мне и в голову не приходило, что это сестра Гаррисон». «Мне тоже», — сказал Олфилд. «Она казалась такой безобидной и добродетельной, настоящей Мадонной. «Да», – с горечью обронил Пуаро, – «наверное, она могла бы быть хорошей женой и матерью. Ее чувства оказались чересчур сильны». Он вздохнул и тихонько пробормотал: «Жаль, что все так сложилось». Потом он улыбнулся им, нашедшему, наконец, свое счастье мужчине и девушке с открытым искренним взглядом, и еле слышно произнес: «Эти двое вышли из мрака на свет, а я совершил второй подвиг Геракла».
Информационный блок.
Подкаст «Иная новелла» – это рассказы из зарубежных журналов в переводе на русский язык. Подписывайся и слушай подкаст «Иная новелла» в подкастах CastBox, Spotify, Google, Apple и на других платформах.
Информационный блок.